и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовила Елена Поляковская, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 11 градусов, солнечно, днем до плюс 20. В Санкт-Петербурге идет дождь, днем осадки прекратятся, а температура воздуха поднимется до плюс 19 градусов. В этом часе утренней программы «Время свободы». В Ростовской области сегодня вспоминают жертв взрыва дома в Волгодонске, ставшего последним в числе крупнейших терактов в России 10 лет назад, осенью 1999 года. В Бурятии православная церковь займется проблемой должников. Желающих отправят отрабатывать долги в монастыри. Буддисты республики против. Годовщина экономического кризиса. Российские эксперты скептически относятся к заявлениям властей о том, что выход из него близок. И вернемся к главной теме нашего эфира сегодняшним утром. Знаете ли вы, чем занимается Общественная палата России? Не за горами очередная смена состава этого органа, деятельность которого в нашей программе оценивают сегодня эксперты и вы, уважаемые слушатели Радио Свобода. Через полчаса мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире. 10 лет назад, 16 сентября 1999 года, в Волгодонске, в Ростовской области, около 6 часов утра, когда город только просыпался, во дворе жилой девятиэтажки взорвался начиненный взрывчаткой грузовой автомобиль. Взрыв унес жизни 19 человек. За медицинской помощью обратились более 400, 76 из них остались инвалидами. Пострадавшими в результате теракта были признаны сотни жителей города. Сегодня на месте разрушенного дома мемориал жертвам этого взрыва. Из Ростовской области передает корреспондент Радио Свобода Григорий Бочкарев.
Последней в больнице от ран скончалась Людмила Зарубина, а первой жертвой можно считать Марину Фетисову, молодую беременную женщину. В 5 часов 55 минут она шла на работу в пекарню, что рядом с домом номер 35 по Октябрьскому шоссе. А еще в это утро погибли родители трех сестер Чернобаевых. Под обломками одной из плит перекрытия погиб Евгений Мордовцев. 2 года он служил в Чечне и вернулся оттуда целым и невредимым. У него остался годовалый сын. Ту ночь Сергей Мушников мог быть на работе, но приехал домой, а в половине пятого утра встал, поставил на огонь чайник и, прежде чем прилечь снова, сказал жене: «Ложись с краю». И тут прогремел взрыв. Перекрытие упало именно туда, куда только что лег муж. И только чудом остались живы жена и оба сына Мушниковых, 13-летний Алеша и 12-летний Володя. Масштабами трагедии были потрясены даже, казалось бы, многое повидавшие на своем веку люди. Вот что запомнилось журналисту Сергею Слепцову.
Слезы, слезы, еще раз слезы, слезы людей, которые потеряли близких, вот слезы людей раненых, контуженных, оставшихся без крыши над головой. Вообще, конечно, это ужасно. Вот, а потом второй день, когда рассвело, значит, прямо с утра уже приехал местный священник, он отслужил молебен по убиенным, в общем-то, это люди его окружили, верующие и неверующие, в общем, это все вот так.
Политолог Владимир Кобякин, также видевший все это своими глазами, до сих пор не может найти убедительные ответы на многочисленные вопросы.
10 лет прошло, а вот этот вот дух гексогеновый, вот до сих пор он как-то помнится. Вот. И этот запах, который не спутаешь ни с чем другим. И сейчас, после 10 лет, ну, конечно, большинство людей и расселились, и как-то устроили свой быт, свою жизнь. Не сразу. Прошло, конечно, больше времени, чем хотел. Но вопросы остались и у них, и остаются, я думаю, и у тех, кого миновала чаша сия, этого Волгодонского взрыва, других взрывов.
Дома с адресом Октябрьское шоссе 35 сегодня в Волгодонске нет. Часть многоэтажки все же восстановили, но адрес присвоили другой. Прежний остался лишь в людской памяти. Теперь в доме на 2 этажа и на 2 подъезда меньше, чем было когда-то. На месте снесенных взрывом подъездов теперь расположен монумент с именами всех погибших. По словам эксперта информационно-аналитического центра «Новый стандарт» Натальи Романенко,
количество жертв в Волгодонске должно было быть значительно больше. Надежность с запасом, если так можно сказать, панельного здания в то страшное утро спасла жизни многих его жильцов. Благодаря тому, что дом строился с учетом сейсмической опасности, несущие конструкции выдержали удар взрывной волны, и девятиэтажка не сложилась как карточный домик. Именно поэтому на Дону погибло значительно меньше людей, чем при взрывах московских домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Хотя по силе Волгодонский взрыв был самым мощным среди сентябрьских терактов в России в 1999 году.
Взорванный автомобиль принадлежал одному из жителей дома, уроженцу Азербайджана. Он все время парковал машину в одном и том же месте, поэтому у жителей она не вызывала никаких подозрений. Незадолго до взрыва владелец продал машину двум выходцам из Северокавказских республик, якобы для перевозки картофеля. Волгодонская трагедия показала, что люди способны к состраданию и готовы поделиться едва ли не последним, чтобы помочь ближнему в беде. Но в то же время отчетливо проявилась и обратная сторона медали. Власти Волгодонска оказались не готовыми распоряжаться поступающей помощью. Десятки комитетов и штабов действовали независимо друг от друга и часто по непонятным принципам организации работы. К тому же мэрия допустила грубую ошибку, сразу же открыв внебюджетный благотворительный счет. Как затем оказалось, у администрации такого счета не могло быть по определению. Закон запрещает. После взрыва в Волгодонске на протяжении всех этих лет время от времени разгораются скандалы. Депутаты городской думы не раз обвиняли мэрию в незаконном распределении квартир, предназначенных исключительно для пострадавших от взрыва. Ими же была создана комиссия, которая установила, что администрация практически не контролирует ситуацию с жильем. Как считает Владимир Кобякин, причины этой неразберихи в кавычках и непосредственно самого взрыва практически совпадают.
Вопрос номер два. Почему вообще допустили машину с гексогеном в Волгодонск? Но как ее можно было не допустить? Машина, огруженная доверху картофелем, но остановил ее инспектор ГАИ. Что ему дальше делать? Вываливать весь груз на обочину и проверять, там, перебирать картошку? Для того, чтобы определить наличие взрывчатки в насыпном грузе, существуют специальные детекторы. Очень эффективная вещь, но столь же и дорогая. Другое – коррупция. Достаточно вспомнить и события в Кисловодске, и в других местах, когда террористам со взрывчаткой удавалось проезжать через всю страну и оказываться в той же Москве или в тех же самолетах. Явление это хорошо знакомое всем, оно называется коррупция. Ну и вот вместе с технической хилостью это образует ту самую взрывчатую гексогеновую смесь, которая рвет повсеместно. Сейчас, слава богу, затишье, но...
С момента теракта в Москве и Волгодонске прошло уже 10 лет, а закон о социальной защите прав пострадавших от терактов так до сих пор и не принят. Законопроект, разработанный Волгодонской региональной общественной организацией «Содействие защите прав пострадавших от теракта Волгодон», был направлен президенту и председателю правительства Российской Федерации еще в мае 2008 года. Далее проект оказался в Министерстве здравоохранения, а впоследствии выяснилось, что Госдума отказалась рассматривать документ, сославшись на отсутствие экономического обоснования. На сегодня В сегодняшний день ситуация с жертвами теракта выглядит следующим образом. Бюро медико-социальной экспертизы снимает с пострадавших назначенные им группы инвалидности, лишая их тем самым социальной поддержки государства. Все, кто в 1999 году получил инвалидность в связи с терактом, теперь имеют на руках вердикт «несчастный случай в быту» и мизерную пенсию. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгодонске, Ростовской области, сегодня вспоминают погибших при взрыве жилого дома 16 сентября 1999 года. Двое местных жителей ранены неизвестными в дагестанском городе Дербент минувшей ночью. Это произошло в тот момент, когда их автомашину досматривали сотрудники милиции. Госдума России рассмотрит сегодня вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что парламент его страны рассмотрит вопрос о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 98 копеек, евро 45 рублей 30 копеек. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Песни «Битлз» вышли в цифровом формате. Архипелаг Нуреева открыт для общественности всего на несколько дней. Конференция славистов в Бергамо, переслушивая «Свободу», культ Сталина. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 2 часа дня. А сейчас в нашей студии снова обозреватель «Свободы» Михаил Шевелев, и мы подробнее поговорим о самых интересных статьях в сегодняшних российских газетах. Еще раз доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Марк.
Наше с вами внимание привлекло появление Владимира Рыжкова, российского политика, бывшего депутата Госдумы, в неожиданном качестве, в качестве автора публикации в одной из центральных газет, да и не просто в одной из центральных, а в московском «Комсомольце», газете, надо сказать, ну, с немножко неожиданной ориентацией. Да.
Действительно неожиданная публикация. Давно не было таких больших интервью Владимира Рыжкова практически на целую полосу. И давно никто не задавал ему такие вопросы, как корреспондент московского «Комсомольца». Как в дальнейшем поделят власть Путин и Медведев? В чем главная проблема российской оппозиции? Когда Россию могут ждать трудности, которые превзойдут нынешние? Вот с такими, прямо скажем, давно не слышанными нами вопросами московский комсомолец обратился к бывшему депутату Государственной Думы Владимиру Рыжкову. Ответы его впечатляют, сказал бы я, не столько сенсационностью того, что он говорит, там нет особых открытий, но последовательностью, четкостью, законченностью картины. На вопрос о том, как выстраивают свои отношения с властью такие партии, как Коммунистическая партия и Яблоко, Владимир Рыжков отвечает, что власть выставила этим партиям очень жесткие условия. «Я знаю, — говорит он, — что на последних парламентских выборах и коммунисты, и Яблоко показывали в Кремле списки кандидатов. То же самое происходит сейчас на московских выборах. У нас окончательно сложился авторитарный режим, к счастью, еще не тоталитарный, который все уничтожает. Авторитарный гораздо более мягкий». Были ли у него надежды на самостоятельную роль президента Медведева? Нет. Изначально я был скептичен, думал, ну как человек, который 18 лет был чуть ли не правой рукой Путина, как он при живом шефе может позволить себе либерализм, утверждает Владимир Рыжков. А как быть с выходом на свободу Бахминой, назначением белых губернатором, с интервью президента «Новой газете», спрашивает корреспондент московского «Комсомольца». Это все мелочи, они никакого значения не имеют. Что тогда не мелочи? По мнению Владимира Рыжкова, первый признак перемен мог бы быть, это кадровые изменения, например, в МВД. Он называет это расчисткой авдеевых конюшен. Ничего похожего мы не увидели, равно как не увидели и серьезных изменений в экономике. Смог ли президент Медведев выстроить какую-то самостоятельную роль и собрать вокруг себя свою отдельную команду? За полтора года, что Медведев у власти, говорит Владимир Рыжков, он не смог себе ни одного огорода огородить, где бы только он один картошку выращивал, и куда бы Путин ни зашел и не посеял морковку. Важный вопрос задает московский комсомолец. Откажется ли Медведев от второго срока? Давайте назовем вещи своими именами, утверждает Владимир Рыжков. Медведев не является самостоятельной политической фигурой, и последнее заявление Путина только продолжает его слова, сказанные несколько месяцев назад. Тогда, отвечая на аналогичный вопрос, Владимир Владимирович сказал, что он и президент будут принимать решения в зависимости от эффективности их работы в кризис. На уточняющий вопрос Владимир Рыжков сказал со всей определенностью: Медведев уступит свое место в Кремле Путину после первого срока. При этом не исключены досрочные выборы. Я допускал и продолжаю допускать такую возможность. Может ли часть элиты пойти против Путина? Да, может, но для этого должно произойти некое событие, либо экономическое, либо политическое. И, наконец, принципиальный вопрос, который касается не Медведева и не Путина, а касается он их оппонентов. Много лет демократы демонстрируют неэффективность. Не надоело ли им такая позиция, спрашивает московский комсомолец. На что Владимир Рыжков отвечает: «Я никогда не был, в отличие от некоторых моих единомышленников, буревестником революции. Я считаю, что в этом году все будет спокойно, а вот начиная с 2011 года наступает опасный для власти период».
Спасибо. Интервью Владимира Рыжкова в сегодняшней газете «Московский комсомолец». В студии со мной был Михаил Шевелев, а мы в утренней программе «Время свободы» продолжим рассказом о российских событиях. Неожиданная новость пришла к нам из Бурятии. Здесь православная церковь присоединилась к судебным приставам в борьбе со злостными неплательщиками. Приставы пообещали помочь восстанавливать храмы и часовни, а неплательщиков будут отправлять на добровольные работы в монастыри. Впрочем, буддисты республики против, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Улан-Удэ Александр Мальцев.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Бурятии и Читинская и Забайкальская епархия подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщила заместитель начальника отдела регионального управления этого ведомства Елена Думнова, приставы будут приглашать священнослужителей на встречу с задолженниками для чтения проповеди о непринятии долгов и жизни взаймы. В республике почти 300 тысяч человек имеют задолженность перед различными коммерческими фирмами, банками, государством, частными лицами, а также 11 тысяч алименщиков.
Существует опыт управления судебных приставов по Ленинградской области. После проведения профилактических бесед с должниками, обязанными к уплате алиментов, двумя должниками была погашена задолженность по алиментам в размере 107 тысяч рублей.
Епископ Читинской и Забайкальский Евстафий считает, что борьба с должниками – дело богоугодное.
Мы видим, так сказать, вот свое участие в том, чтобы каким-то образом организовать, во-первых, не столько, может быть, неплательщиков, сколько вот непосредственно самих судебных приставов, чтобы они могли вот с позиции духовности и нравственности каким-то образом также благотворно воздействовать на вот этих злостных неплательщиков.
Во всех приходах пройдут проповеди о необходимости отдавать долги. Неплательщикам скажут, что церковь приравнивает их к ворам. Еще один пункт соглашения касается трудоустройства должников. Например, человеку, имеющему задолженность по алиментам, предложат поработать при монастыре. Участие в борьбе с должниками приветствует в Бурятии не все конфессии. Так лидер буддийской общины Ламрим Рыгзан Лама сказал, цитирую: «Мне очень жаль, что государство просит священников помогать взыскивать с неплательщиков в долги. Роль священника не в этом должна заключаться. Здесь должен проводиться комплекс методов. Когда его призывает государство о добродетели, человек должен видеть примеры, в первую очередь, чтобы высшие чиновники поступали по совести в высших эшелонах власти». Конец цитаты. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о новостях, не связанных с политикой. 110 лет назад началась история российской грамзаписи, сразу же набравшего обороты производства в стране патефонов и пластинок. Этой дате посвящена выставка, открывшаяся в Москве в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки. Она называется «От пишущего Амура до компакт-диска». На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
На выставку лучше приходить, предварительно узнав о времени экскурсии. Тогда можно будет не только увидеть старинную технику, чудесные раструбы патефонов, а также громоздкие и маленькие походные фонографы, не только полюбоваться пестрыми картинками на наклейках грампластинок, но и послушать более чем столетней давности записи. Руководитель научно-фондового отдела музыкальной звукозаписи музея Наталья Соловьева рассказывает, с чего начиналась грамзапись в России.
Фирма «Граммофон» Эмиля Берлинера в 1899 году открыла свое производство в России, а до этого она уже работала за рубежом. Берлинер – это немецкий изобретатель, инженер. Он изобрел граммофон. У него были две дочерние компании в Лондоне и в Ганновере. И вот его марка была типичная, с ангелом. Ангел, который как бы вращается на диске. Но поскольку русское православие не могло с этим согласиться в России, поэтому стали называть «пишущий Амур».
А он на самом деле пишет, он с пером.
Ну, он как бы записывает звук на этом черном диске. Был же потом построен завод в Риге под названием «Пишущий Амур».
На выставке демонстрируется выпущенная этим заводом грампластинка, которую Наталья Соловьева называет самым уникальным экспонатом.
Маленький такой черненький диск, называемый берлинером, миньон, он односторонний. Запись такая вот. Глинка, вальс из оперы «Железо царя» исполняет оркестр конной гвардии под управлением капельмейстера Ружика. Это был год, это запись, 99-й.
То есть
1899-й, да, получается, 110 лет тому назад. Вообще у нас сейчас праздник такой двойной. Это не просто 110 лет начала граммофонной промышленности в России, но это еще и 20 лет с тех пор, как в нашей стране, то есть в бывшем СССР, появился первый компакт-диск.
К слову, компакт-диски на выставке Музея музыкальной культуры тоже есть.
Здесь компакт-диски, которые издал наш музей. Это вот сейчас скажу, архивные записи из фонда нашего музея. Это архивные записи музыки Глинки, записаны до 17-го года, до революционной записи. Они, конечно, очень такие наивные, как правило, фрагментарные, приложения, но тогда были очень популярны аранжировки.
А одна из пластинок свидетельствует о тупиковой ветви эволюции грамзаписи.
Французская фирма Патер работала очень успешно. У нее была другая система записи. Если вот традиционно мы привыкли, что от края к центру, то Патер, наоборот, от центра к краю. Но этот способ сейчас, конечно, не применяется. Почему очень трудно, к сожалению, при реставрации воспроизводить вот такого рода запись? Трудно головку подобрать, аппарат очень трудно. Но они просуществовали на территории России до революции, пока их не экспроприировали. Потом это прибрали к рукам, переделали, и это стало основой советских граммофонных всяких производств. Так дальше одновременно, по версии пираты, вот пластинка «Мелодии фон». Они просто какой-то подпольный цех организовали.
И как-то... Тоже в России?
Да, вот так. Они работали в 1910 году примерно. Как-то нагло копировали записи фирмы «Граммофон» и выпускали вот свои этикетки. Но потом возник скандал. Они меняли свои названия, там был «Орфеон» и так далее. И в конце концов, в 1911 году впервые в России был поднят вопрос о защите авторского права. Был сделан такой закон уже тогда. Вообще, сама марка «Зонофон» зеленого цвета характерна. А пишущий «Амур» он менял этикетку в зависимости от значимости артиста.
Цвет, да.
Действительно, вот красный или розовый, это значит престижный, привилегированный, и значит, он предлагаемый на распродажу. И односторонний диск, значит, вот высоко ценится этот исполнитель.
А уникально. Вот рядом черная этикетка.
Это здесь поет Михайлова. Это тоже очень хорошая певица, но вот видим на том этапе, она, может быть, меньше значилась в глазах тех, кто продавал. Но вообще Михайлова, она считается королевой граммофона. В ее исполнении записано 349 произведений.
А рядом это настоящая шарманка?
Это шарманка, которую наш покойный директор Анатолий Ильич Панюшкин приобрел в Париже. Она современного типа, но она очень хороша тем, что можно спокойно к ней подойти и покрутить.
О выставке в Центральном музее музыкальной культуры имени Глинки, посвященной 110-летию истории российской грамзаписи, рассказывала Лиля Пальвелева. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня же в час дня не пропустите в нашем эфире «Час прессы». Прямой эфир из Киева. Православные Московского и Киевского патриархатов создают рабочие группы для переговоров. Возможен ли диалог между конкурирующими церквями? Виталий Портников беседует с журналистами Тарасом Анташевским и Аллой Дмитрук. Ну, а через несколько минут после выпуска новостей во второй половине часа этого часа утренней программы «Время свободы» мы в первую очередь вернемся к главной нашей теме. Российские средства массовой информации сообщают об очередной плановой ротации состава Общественной палаты. Ну, а социологи говорят, что россияне вообще не знают, чем она занимается, и более того, не подозревают о ее существовании. Знаете ли вы, чем занимается Общественная палата? Ответов вот на этот вопрос мы будем ждать от вас, уважаемые слушатели «Свободы», звоните нам в прямой эфир. Сейчас 9:30 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгодонске Ростовской области сегодня вспоминают погибших при теракте 10 лет назад. 16 сентября 1999 года рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате погибли 19 человек, 76 стали инвалидами. Двое местных жителей ранены неизвестными в дагестанском городе Дербент. Это произошло в тот момент, когда их автомашину досматривали сотрудники милиции. Забайкальский краевой суд перенес на 7 октября рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Платона Лебедева на решение суда первой инстанции, оставившей в силе взыскание, вынесенное бывшему руководителю Минотепа администрации Читинского СИЗО за его интервью «Новой газете». Госдума России рассмотрит сегодня вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Россия, по данным международных правозащитников, занимает 3-е место в мире по числу убийств работников СМИ. Подавляющая часть таких преступлений не раскрыта, говорится в докладе Комитета по защите журналистов, представленном во вторник в Москве. Ремонтники китайского порта Шанхай больше не задерживают российские судна «Василий Ян» и «Профессор Воскресенский». Арктическое морское пароходство рассчиталось за ремонт этих теплоходов. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что худшая с 30-х годов прошлого века рецессия, похоже, завершилась. При этом он отметил, что последствия кризиса еще будут ощущаться, особенно для 15 миллионов безработных американцев. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Российские средства массовой информации в эти дни много пишут о предстоящей ротации членов Общественной палаты. По некоторым данным, из 42 ее членов, назначенцев бывшего президента Владимира Путина, останется только 4 человека. А члены Общественной палаты будут сориентированы теперь на работу российско-американской комиссии, созданной во время приезда Барака Обамы в Москву. По данным российских социологов, большинство населения ничего не слышал об общественной палате, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Всероссийский центр изучения общественного мнения на основании результатов опроса, проведенного в 46 регионах России, пришел к выводу, что более половины россиян либо не могут понять, для чего нужна общественная палата, либо считают, что она не нужна в принципе. Только 42% россиян знают, что в России есть общественная палата. Результаты опроса прокомментировал руководитель управления политическими исследованиями ВЦИОМа Степан Львов.
В 2006 году, когда Общественная палата только начинала свою деятельность, был некий такой информационный прорыв, некий информационный фон достаточно сильный, чтобы об этом органе узнали большое количество россиян. Это и случилось в 2006 году, но впоследствии ожидания россиян несколько не оправдались, и в связи с этим произошло снижение интереса к этому органу и снижение информированности граждан. То есть получилось, что если в 2006 году более 60% знали, что существует такой орган, знали, кто туда, в принципе, попадает, сегодня говорить, судить об этом органе готовы не все, далеко не все. Орган в целом не оправдал ожиданий. Если прежде всего люди ожидали, что это Общественная палата будет заниматься посредничеством между населением и властью, продвигать определенные гражданские инициативы, то эта задача большей частью скорее не решена, чем решена. Но 12% россиян возлагают на этот орган функции контроля, определенного контроля. Но, как известно, у нас контролирующих органов более чем достаточно. Гражданский контроль не всегда самый эффективный способ контроля над властью, над политическими институтами.
По-прежнему одним из самых популярных членов Общественной палаты россияне называют Аллу Пугачеву, продолжает Степан Львов.
Алла Пугачева уже не является членом Общественной палаты. Ее называли в 2006 году 21%, сегодня 9%. Но это человек очень известный среди россиян. Все ее знают очень хорошо. И ну, просто называют фамилию, которая приходит на ум, с именем, которое ассоциируется у некоторых граждан Общественной палаты.
Говорил руководитель управления политическим исследованием ВЦИОМ Степан Львов. По мнению политолога Дмитрия Орешкина, Общественная палата никогда не отличалась активной деятельностью. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
И в добавление скажу, процитирую, вернее, публикацию в газете «Ведомости», которая посвящена предстоящему смену состава Общественной палаты. Она тоже добавляет кое-какие штрихи к портрету этого органа. В январе 2006 года, пишут «Ведомости», на первом заседании Общественной палаты президент Владимир Путин пожелал ей стать авторитетным экспертным институтом. Цитата: «Чтобы мнение Общественной палаты учитывалось Государственной Думой в ходе обсуждения законов». В мае 2007 года он заявил, что цели достигнуты. По его мнению, палата стала не только фильтром принимаемых решений на законодательном уровне, но и серьезной экспертной инстанцией. И вот какую статистику приводят «Ведомости». В реальности уровень влиятельности палаты, пишет газета, оставляет желать лучшего. Госдума рассмотрела с 2006 по 2009 год более 2000 законопроектов, из которых 1250 стали законами. И из них экспертные заключения общественной палаты, по данным ее официального сайта, были даны на, минуточку, 87 законопроектов, то есть чуть более 4%. Знаете ли вы, чем занимается общественная палата? На этот вопрос мы сегодня просим ответить вас, уважаемые слушатели «Свободы». Прямо сейчас звоните нам в прямой эфир 8 800 222 12, а я прочитаю несколько сообщений, которые оставили читатели нашего сайта www.svobodanews.ru. Александр из Москвы пишет: «Я несколько раз письменно обращался в общественную палату с целью защиты моих жилищных прав. Ответы были пустыми отписками, в результате чего я понял полную бессмысленность и бесперспективность обращений в этот орган». Замечу, что сообщение Александра не единственное такого рода. Сегодня мы и на пейджер, и на электронную почту получили еще несколько сообщений от людей, которые пишут, в первую очередь, что да, они пытались обратиться в общественную палату по разным вопросам, но либо вообще не получали ответы, либо получали отписки. Борис Павлович пишет: «Тем же, чем и все провластные структуры. Много болтают, много пишут, а самое главное, делят бюджетные деньги. Как они делят? Написано в «Новой газете» под впечатляющим заголовком «Хлебное исследование». Очень полезная для власти контора «Паразит». Не знаю, чем занимается общественная палата, пишет Владислав. Могу с большой долей уверенности сказать, что фактическую пользу палата, если и приносит, то в пределах двух столичных регионов и не более того». Вот так отвечают читатели нашего сайта. Давайте послушаем, что думают наши слушатели. С нами на связи Сергей из Московской области. Сергей, доброе утро.
Доброе утро,
Сергей,
свобода.
Скажите, пожалуйста, вот читатель на нашем сайте пишет, что заметил, что общественная палата много занимается проблемами Москвы, Московской области. Действительно, это так, вот последняя акция, которая прошумела, так сказать, на всю Россию, это поход членов общественной палаты по рынкам московским, да? Почему общественная палата не занимается общероссийскими вопросами, вернее, занимается ими меньше, чем московскими или вопросами там жизни Петербурга, больших городов?
Я считаю, что вот эта общественная палата, созданная Кремлем-Лубянкой, она создана для показухи. И вот то, что вы сейчас сказали, чем-то она занималась в Подмосковье, я лично об этом ничего не слышал и ничего даже не замечал. И в связи с этим я считаю, что, во-первых, мне очень жалко этих нескольких порядочных людей, которые туда согласились войти и этим самым запачкали свое доброе имя. Вот. И еще хотел бы сказать, что в нормальной демократичной стране такой орган совершенно не нужен, а вполне достаточно парламента, в который должны входить народные избранники, защищающие интересы своих избирателей. А у нас и общественная палата, и парламент наш – это просто показуха и больше ничего. Спасибо за внимание.
Спасибо. Еще один звонок у нас из Кузбасса. Юрий, доброе утро.
Здравствуйте. Насчет общественной палаты, кого защищает она, я не знаю. У нас вот есть еще один орган такой, соцзащита, социальная защита. От кого защищает и от чего этот орган? Я не знаю также. Спасибо.
Спасибо, Юрий. Ну, я добавлю к этим словам наших слушателей о том, что в других странах тоже есть похожие органы. Например, во Франции существует экономический и социальный совет, в Италии существует совет экономики и труда. Без их заключений парламенты этих стран, вот вы говорите, что достаточно парламента, так вот без заключения этих органов парламенты этих стран вообще не рассматривают ни один законопроект. Поэтому вот решайте сами, нужна она или нет. Олег из Москвы с нами на связи. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Знаете ли вы, чем занимается общественная палата? Нужен ли этот
орган? Да, я заходил на их сайт, очень интересный сайт. Вообще ничего не понятно, чем они там занимаются, сами про себя написать не могут. Кто за что отвечает, тоже неизвестно. Вот зайдите на сайт, там даже структуры нету. Вот я для молодых специалистов ищу рабочие места, мне их негде посадить. Зачем нам этот паразитирующий орган? Я не могу молодых ребят, специалистов посадить. Разогнать их надо к черту, да и все.
Вот такое вот неутешительное мнение подытожил Олег из Москвы. Так слушатели «Радио Свобода» отвечали сегодня на вопросы, знают ли они, чем занимается общественная палата. Напомню, в ближайшее время ее состав будет кардинально обновлен. И из президентского списка членов общественной палаты, это 42 человека, как говорят эксперты, останется всего 4. Что ж, узнаем, кто придет на их место, кто будет назначен новым президентом России Дмитрием Медведевым.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в утреннем эфире информационной программы «Время свободы» мы завершим разговор о самых ярких публикациях в сегодняшних российских газетах. Снова со мной в студии наш обозреватель Михаил Шевелев. Итак, Михаил, о чем еще имеет смысл сегодня рассказать нашим слушателям, на что им имеет смысл обратить внимание в российских газетах?
Безусловно, им имеет смысл обратить внимание на газету «Новые известия». Это даже публикация не... подлежащая, интерес к этой публикации не подлежит интересу. Газета «Новое известие» собрала обширный материал, который рассказывает о том, что делается в Москве для маломобильных граждан, попросту говоря, для инвалидов. Их вызывают к барьеру, так называется эта публикация в «Новых известиях». И рассказывается она о том, что многое делается на самом деле в столице, но очень далеко еще до того момента, когда все инвалиды смогут свободно передвигаться по столице. А вот цифра, которая исчисляется «все инвалиды столицы», на меня произвела впечатление. Я не думал, что так много людей нуждаются во внимании. 1 200 000 инвалидов живут в Москве. И лишь очень немногие из них могут пользоваться такими благами, как удобные пандусы. Это первый шаг, когда человек вот хочет покинуть свое жилище. Ему нужен пандус у подъезда. Очень часто строители строят их с таким наклоном, что это не съезд, а попытка самоубийства.
Ну, неудивительно, Михаил, что мы с вами, возможно, недооцениваем число этих людей, живущих в городе, именно по той причине, что мы их не видим на улицах. А на улицах они не появляются, потому что здесь они не могут передвигаться.
Вот. Это абсолютно точное наблюдение, потому что это вынужденное затворничество, и наше такое благостное отношение к этому. Раз не видим, значит, и проблемы нету. Только 8% из 36 тысяч городских переходов полностью оборудованы для нужд инвалидов. Это следующий этап. Человек вышел, предположим, из дома, ему надо пересечь улицу. Здоровому-то человеку в этом городе это не всегда удается с первой попытки. Дальше. Ведь инвалиду надо попасть в метро, да, самый распространенный и удобный способ передвижения. Только единицы из 179 станций московского метро оборудованы для нужд лиц с ограниченными возможностями. Их перечисление в газете «Новое известие» заняло буквально абзац. С наземным транспортом ситуация чуть лучше и тоже далека от идеала, потому что на 70% московских маршрутов курсируют специальные низкопрофильные автобусы. Долгий список того, что делается для инвалидов, приводится в газете «Новое известие». Еще длиннее то, что должно быть сделано. 3 миллиарда рублей выделено в этом году для помощи маломобильным гражданам. Очевидно, что эта цифра должна быть больше в разы. Газета «Новое известие» рекомендую всем и мобильным, и маломобильным.
Спасибо. Самыми интересными статьями в сегодняшних российских газетах нас знакомил обозреватель «Свободы» Михаил Шевелев. В Москве 9 часов 45 минут и... Сейчас утренний эфир «Свободы». Я продолжу рассказом об основных новостях к этому часу. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области в Волгодонске при теракте 10 лет назад, 16 сентября 1999 года, рядом с жилым домом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль. Забайкальский краевой суд перенес на 7 октября рассмотрение кассационной жалобы адвокатов Платона Лебедева. Они требуют отменить решение суда, оставившего в силе взыскание, вынесенное Лебедеву за интервью «Новой газете». Защитников занимает 3-е место в мире по числу убийств работников средств массовой информации. Президент России Дмитрий Медведев не исключил, что будет баллотироваться на 2-й срок. Он заявил об этом во вторник на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай». Иран должен ответить прямо и четко на все вопросы по своей ядерной программе во время предстоящих в начале октября переговоров, заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 98 копеек, евро 45 рублей 30 копеек. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Стенограмма конфиденциального разговора между Михаилом Горбачевым и Маргарет Тэтчер. Только на сайте Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Долги АвтоВАЗа. Пора вспоминать поименно.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев. В стихах и прозе.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас об одной из главных тем этих дней. Год назад было объявлено о крахе инвестиционного банка Lehman Brothers, и эту дату считают формальным началом глобального экономического кризиса. В последние дни, открывая политический сезон, несколько кажущихся важными заявлений сделали российские руководители. И президент страны Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Путин оба считают, что спустя этот год экономическая ситуация в стране находится под контролем, а окончательный выход из кризиса близок. Так ли это на самом деле, мой коллега Андрей Шарый спросил у экономиста Ирины Ясиной.
То, что наши руководители к этому подключивают какие-то изменения, я думаю, что у них тоже там пиар-службы сидят, не дремлют, и они знают, что... Поэтому надо что-то сказать. По существу же их выступлений, а слова все правильные, дела им не вполне соответствуют. Поэтому, конечно, трудно возражать против того, что нам нужна модернизация. Трудно возражать против того, что нам нужны инновации. Но мы же видим совершенно другие вещи. Мы видим ползучее огосударствление. Мы видим, в общем, такую борьбу с кризисом, которая помогает некоторым группам и совсем не касается в целом проблем, касается, например, тех регионов, которые наиболее сильно страдают от кризиса, прежде всего я имею в виду Моноградо. Все вот эти успокоительные заявления о том, что кризис достиг своего дна, оттолкнулся, и сейчас вот-вот-вот все будет хорошо, они, в общем, ничем не подтверждаются. Более того, летом действительно дышится легче, хотя потому, что безработные уходят с бирж труда и занимаются сушками своих дачных участков.
То есть вы думаете, что никакая самая тяжелая фаза кризиса не преодолена? Или речь идет о том, что российскую экономику и страну в целом ждет просто очень длительная рецессия?
Кризис, конечно же, так называемый L-образный. То есть мы упали вниз, но никаких признаков роста из этого низа пока что не видно. И вспоминается такой детский школьный стишок: если вы утонете и ко дну прилипнете, помните, раз-два постоните, а потом привыкнете. Это вот похоже про нас. Привыкать придется и к этому низкому уровню. Цены на нефть, они хоть и вполне высокие, но они никоим образом не выволакивают нашу экономику в рост. Есть отрасли, в которых, так скажем, некоторый отскок все же произошел. Это прежде всего металлургия, но уж она и упала сильнее всех в начале кризиса. А машиностроение, которое упало одновременно с металлургией, оно так и лежит на дне. Есть отрасли, которые не пострадали практически от кризиса. Это, например, пищевая промышленность. Есть отрасли, которые практически, вот, что называется, при своих. Это нефтяная промышленность. И, кстати сказать, очень хорошо видно, как нефтянка с жесткими конкурентными условиями выживает и приспосабливается, а не реформированный «Газпром», в котором, в общем, все такое охранное было проведено. Модернизация ноль, и он упал на 18%.
Как-то вот пару месяцев назад говорили очень много, и вы упомянули тоже это, о проблемах моногородов. Вот это Пикалево знаменитое. Сейчас на первых полосах газет проблемы АвтоВАЗа. Удастся спасти этот гигант вот сокращением там трети почти занятых и вот этими рестриктивными мерами, которые проводит новое руководство, как вы считаете?
Желаю успеха новому руководству, потому что Игорь Комаров, который стал гендиректором АвтоВАЗа, мой любимый однокурсник Игорях Комаров. Он умный, толковый, решительный. Он обеспеченный человек, поэтому я думаю, там не будет никаких даже намеков на то, что его команда может быть заинтересована в каких-то там дополнительных откатах. Знаете, АвтоВАЗ, к сожалению, такое предприятие, в котором нужно во что бы то ни стало отделить социальную составляющую от реальной эффективности самого предприятия. Потому что как только начинают говорить про тысячи и сотни тысяч занятых, которые пострадают, если что, то вся модернизация заканчивается. Я думаю, что «Жигули» как таковые все-таки должны прекратить свое существование. то, что эти люди в этом городе могут выпускать другой автомобиль, который будет лучше, качественнее, конкурентоспособнее, несомненно. А то, что вот эта капсула смерти должна прекратить свою жизнь, это, я думаю, очевидно уже всем.
Как вы думаете, может быть, и проблема главной российской экономики, может, вообще российской жизни, что не хватает таких Игорях Комаровых?
Речь же не идет о больших менеджерах. Речь идет абсолютно о всех нас. Абсолютно от всех нас нужна инициатива. Абсолютно от всех нас нужно отстаивание собственных позиций. Это касается и работников, и тех же профсоюзов, бюджетников, там, я не знаю, миллионы примеров. Самый яркий — это то, что пенсионерам опять повышают пенсии, а бюджетникам даже не индексируют зарплаты. А если вы вспомните, что единственное, кто за прошедшее время выходил на улицу, это были пенсионеры по поводу монетизации льгот. Ну и власти с ними не связываются. А вы посмотрите, больше никто ничего не сказал, всем все нравится. Значит, власти делают все, что хотят дальше.
Несколько лет назад политический сезон начинался вот с громкого шума еще в период президентства Владимира Путина по поводу 5 национальных проектов. А почему не удалось ни один из них толком реализовать?
Я что-то все прибаутки какие-то вспоминаю детские. Деньги у нас есть, средства у нас есть, у нас ума нет. Потому что делалось все, в общем, ну, мягко выражаясь, не тщательно, без продуманной позиции. Просто вот, что называется, замазывалось толстым слоем масла, читая денег. А это совершенно не то, что нужно. Иногда нужны были минимальные средства, а просто жесткие решения по реструктуризации. А у нас ничего это не делают. У нас просто были деньги, деньги, деньги. Давали, давали, давали. Все, деньги кончилось, оказалось, что и структура та же самая. Сами виноваты.
Экономическую ситуацию в России год спустя после начала финансового, глобального финансового кризиса анализировала экономист Ирина Ясина. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы», как всегда, завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. В испанской области Галисия на северо-западе страны уже многие годы действует неправительственная общественная организация под названием «Маленькая радость». Ее цель – помочь российским детям из регионов с неблагополучной экологией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Речь идет в основном о детях из детских домов или из малообеспеченных и неблагополучных семей из Тульской и Брянской областей России, так или иначе пострадавших от последствий Чернобыльской катастрофы, а также из Тюменской области. Приезжают они в Испанию на 2 месяца, на июль и август, чтобы отдохнуть, набраться сил и подлечиться. Размещаются в галисийских семьях, которые оплачивают им дорогу, проживание и, если нужно, лечение. В этом году в Галисии побывали 43 юных россиянина в возрасте от 6 до 17 лет. Уже 14 лет возглавляет на общественных началах супружеская пара Хосе Борахо Гонсалес и Мерседес Дель Хиль Родригес. Последний одновременно является и пресс-секретарем. Вот что она рассказывает о зарождении своей организации 14 лет назад. Идея организовывать подобные поездки принадлежит не нам. Насколько мне известно, в начале 90-х годов с просьбой принять детей в Испании на отдых и лечение обратилась российская сторона. И на эту просьбу откликнулась общественность практически во всех провинциях нашей страны. Признаюсь, что хотя инициатива исходила от россиян, нам постоянно приходится бороться со множеством бюрократических препятствий в России. К сожалению, их не всегда удается преодолеть. В этом году, к примеру, к нам не пустили одну девочку из Нижневартовска, поскольку местное начальство почему-то полагает, что в Испании свирепствует очень опасный свиной грипп. Оформление документов мы начали еще в январе. Справедливости ради, нужно сказать, что бюрократических рогаток немало и в Испании, хотя местные власти, галисийская шунта, то есть региональное правительство, спонсируют и всячески содействуют приему российских детей. Однако семьи, желающие принять у себя на лето юных россиян, должны вначале пройти собеседование в организации «Маленькая радость», а затем в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних по месту жительства, куда предоставляют разного рода справки. Комиссия определяет, насколько в состоянии та или иная семья разместить у себя иностранных детей, располагает ли она соответствующим материальным достатком, жильем, надлежащим культурным уровнем, не имеет ли кто-то из членов семьи судимости. Комиссия предоставляет нам документ на предмет пригодности той или иной семьи для приема детей. Предпочтение отдается семьям с детьми, но иногда ребенка может принять и человек одинокий. Хотя, повторяю, мы заинтересованы, чтобы в семье было несколько детей, сверстников принимаемых россиян. После преодоления всех бюрократических преград, оформления виз и покупки билетов, наступает самый ответственный момент. Галисийцы приезжают за своими гостями в Мадрид за 700 километров, куда прилетает самолет из Москвы. С детьми, которые отправляются в Испанию не первый раз, проблем нет. Они, как правило, немного знают испанский язык. А вот с новичками возникают некоторые сложности. Мерседес дель Хиль Родригес. Мы заблаговременно выдаем семьям, которые принимают детей, русско-испанские разговорники, чтобы они могли общаться со своими юными гостями. Небольшой словарный запас дополняет язык жестов, но в принципе особых языковых проблем не возникает. Приезжающие дети, особенно в начале, ведут себя сдержанно. Не кричат, не шалят, не бегают. У них явно не наш, не латинский характер. Они умеют сдерживать свои эмоции. Ну а каково вообще ваше мнение о российских детях? Ведь вы общаетесь с ними уже многие годы. Дети есть дети и в Испании, и в России. Однако мы можем констатировать, что, как правило, российские дети более воспитанные, более дисциплинированные, чем испанские. У нас они слишком избалованы, им все позволяется, они практически не знают запретов. Мы предупреждаем семьи, которые берут себе на лето детей из России, чтобы они их не испортили своим слишком либеральным воспитанием. Кроме того, не следует забывать, что мы часто имеем дело с детьми, пережившими душевную травму, лишенными родителей и семьи. Речь идет также о физически ослабленных детях. Это, естественно, накладывает на них определенный отпечаток. Они не по годам серьезны. В конце визита в Испанию российских детей обычно спрашивают, что им больше всего понравилось. В этом году большинство из них ответило, что понравились испанский картофельный омлет «Тортилья де патата», жареный осьминог и купание в море. Кстати, деятельность организации «Маленькая радость» не ограничивается только приемом детей. Она ежегодно собирает большое количество гуманитарной помощи для детских домов в России. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его провел для вас Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. А через 7 минут после выпуска новостей наш эфир продолжит повтор авторской «Грани времени». Почему Россия вошла в число лидеров среди государств, где работа журналиста смертельно опасна? Об этом по следам обнародованного доклада Комитета по защите журналистов говорим с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Авария произошла вследствие недочетов при эксплуатации.
Бури, бушевавшие последние два года, начинают утихать.
Неэффективность государственных институтов порождает международные конфликты.
После обнаружения тел сотрудников милиции электропоезд был остановлен.
Взрыв на железнодорожной станции в Зугдиде уже второй за последнее время.
Риски распространения ядерного оружия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».